эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, микрофон Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Ну и желательно, чтобы это были трудные вопросы, вот вопросы, которые как-то колеблют вашу веру или не дают вам уверовать. Я здесь для того, чтобы отвечать именно на них. И их можно задавать по-разному. Можно оставлять свои вопросы у нас на сайте theos.fm, theos.fm, и можно отправлять их мне напрямую на почтовый ящик asksergeysobachkalist.ru, asksergeysobachkalist.ru, Сергей последняя буква «Y», как русская «У». Можно оставлять комментарии у нас в социальных сетях. То есть добро пожаловать. Если вы нас слушаете в повторе, то как раз можно воспользоваться почтовым ящиком asksergeysobachkalist.ru, и у меня вопрос ваш будет лежать в ящике до следующего эфира, я на него тогда отвечу. И я хочу еще раз поблагодарить людей, благодаря которым мы выходим в эфир. Мы выходим в эфир благодаря вот тем людям, которые посылают свои 100, 200, 500, там, может, 1000 рублей на поддержку нашей радиостанции. И как нас поддержать, вы увидите на нашем сайте, там есть кнопка такая специальная. Или если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то это тоже можно сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев, Теос Медиа, Сергей Худиев, Теос Медиа. И первая же ссылка будет вести на мою страничку на сайте нашей радиостанции. Там будет видно, как нас поддержать, и мы существуем благодаря тем людям, которые нас поддерживают. Мы продолжаем выходить в эфир. Так, человек с псевдонимом Машах пишет: «Адвентисты читают Евангелие и не видят там разрешения есть свинину. А вы читаете тоже Евангелие, разрешаете себе свинину, потому что любите ее есть. А Иисус не говорил, что можно есть все, Он говорил только, можно есть неумытыми руками». Но Иисус говорил, что ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. А исходит там, грех он исходит изнутри, из испорченного человеческого сердца. В Новом Завете, там дальше в Деяниях мы читаем про то, как апостолы обсуждали вопрос, надо ли обязывать язычников соблюдать кашрут, и пришли к выводу, что нет, не нужно. И апостол Павел пишет: все, что продается на торгу, ешьте спокойно, там, без исследования, для спокойствия совести. Конечно, люди могут придерживаться тех пищевых норм, которые они хотят. То есть это сколько угодно. Хотят люди соблюдать кашрут, они вольны соблюдать кашрут, без проблем. Это никак не сказывается на их отношениях с Богом вообще. Едим ли мы, ничего не приобретаем, не едим ли мы, ничего не теряем. Тот самый Станислав. Существует вполне академическая альтернативная концепция, почему ранние христиане, несмотря на гонения, упорно продвигали свое учение. Эта концепция возложения библеиста Барта Эрмана основана на знании психологических механизмов выхода индивида из состояния когнитивного диссонанса, когда убеждения опровергаются фактами реальности. В такой ситуации человек либо честно признает свою неправоту, либо пытается распространить ее на других людей, чтобы не быть ошибающимся одиночкой в дискомфортном меньшинстве. Данная теория была протестирована и успешно подтверждена на современных адептах культа НВО пришельцев. Так а откуда вообще взялось убеждение, что Иисус воскрес из мертвых, что Он есть Мессия, Господь, Судья? Понимаете, как люди вообще пришли к такому убеждению? То есть вот смотрите, что у нас есть. У нас есть группа людей, которые возвещают, что их учитель, который был распят на кресте, который умер страшной смертью, он на самом-то деле есть Мессия, Господь, Судья, и это свидетельствуется тем фактом, что он воскрес из мертвых. Откуда у них возникло это убеждение? Причем настолько сильное, что они были готовы за него умирать. Как это вообще им в голову пришло? Вот ни Эрман, ни другие неверующие, они это не имеют убедительного ответа на вопрос, что произошло с апостолами, что убедило их в том, что Христос воскрес из мертвых. То есть там, как заметил один библеист, там как раз такая дыра в форме воскресения. То есть произошло нечто такое, что по своему эффекту выглядит в точности так же, как если бы Христос воскрес и явился своим ученикам. Что касается культа НЛО, вот я этот вопрос подробно как-то исследовал, писал, значит, статью про НЛО, и все сообщения об тесных контактах третьего вида, то есть когда люди непосредственно оказываются на борту инопланетных кораблей, непосредственно вступают в контакт с инопланетянами, ну, инопланетяне при этом и не очень приятные люди, они подвергают их какому-то неприятному инвазивному осмотру медицинскому, какие-то с ними производят манипуляции неприятные. И все эти сообщения... Инопланетяне, они хитрые, они всегда похищают людей поодиночке. И был один случай, когда человека похитили супружескую пару. А так всегда поодиночке. Вот так, чтобы похитить группу людей, и чтобы эта группа людей потом единодушно свидетельствовала, что нас похитили инопланетяне, мы были на борту инопланетного корабля. Нет, тут инопланетяне, они хитрые, они же вот, они так не делают. И потом ехидные критики говорят, что, знаете, у вас что-то инопланетяне, их инопланетные корабли выглядят... на уровне технологии, на уровне земной технологии соответствующей эпохи. То есть человека украли инопланетяне в 60-е годы, инопланетяне в нем ковыряются при помощи медицинской техники земной 60-х годов. Там, 80-х, соответственно, 80-х. То есть что мы имеем? Мы имеем, в отличие от апостолов, где мы имеем группу людей, мы имеем одиночек. Одиночек, ну, один раз супружеская пара. Второе. Апостолы проповедуют перед лицом жесткой очень враждебности и преследований. С самого начала их начинают затыкать, их с самого начала вызывают в Синедрион и говорят, ну, это верховная власть в стране вообще-то. Это как если бы там вас вызвали в администрацию президента и сказали, вы давайте, это не, нечего тут. Апостолы проповедуют, несмотря на резкую враждебность со стороны иудеев, со стороны язычников. Апостолы проповедуют, подвергаясь преследованиям, а проповедники НЛО проповедуют нечто делают нечто обратное, потому что заявление человека о том, что он был похищен инопланетянами, с ними лично общался, они привлекают огромное внимание, его приглашают выступать перед восторженной аудиторией. Если он пишет книжку, она расходится большим тиражом, он зарабатывает хорошую денежку. Причем он даже может не писать ее лично, найдутся, собственно, люди, которые профессиональные писатели, и которые просто запишут с его слов все, что нужно будет, тоже за долю в этом всем. То есть проповедовать, что ты был похищен инопланетянами, это может быть даже выгодно. Это может быть выгодно психологически, человек привлекает к себе внимание, в котором он нуждается. Это может быть выгодно... чисто материально, потому что тебя начинают звать на лекции, и ты начинаешь, там, можешь книжку написать. Книжка будет расходиться, потому что это уже есть хорошая сложившаяся субкультура, значит, тарелочников, в которой все эти вещи расходятся, как горячие пирожки. То есть у нас не совпадение в том, что апостолы — это некая единомысленная группа людей, тарелки похищают людей поодиночке. И люди, которые рассказывают нам о тарелках, они с этого имеют определенную выгоду. Психологическую, часто просто финансовую. Ну и третий момент. Рассказы тарелочников, они очень хорошо укладываются в уже существующие верования НВО тусовки. То есть есть определенная тусовка, внутри нее есть определенные верования. Тарелочники, люди, которые заявляют, что их хитили тарелки, они оказываются в ситуации, когда они тем и любезны, их потому и принимают, что они подтверждают ожидания своей тусовки. Христианская проповедь, она не подтверждала ожидания людей, потому что люди предполагали, что Мессия — это будет такой могучий воин, который придет и порядок наведет. А то, что распятый — это Мессия, это было шоком для всех, как говорит апостол Павел, мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие. То есть, в общем-то, аналогия с культами НЛО пришельцев, она тут просто не работает. Тут любимый прием, собственно, атеистической риторики — это проводить ложные аналогии. Когда мы их рассматриваем поближе, мы, собственно, видим, что они ложные. Александр, мне в интернете постоянно попадаются объявления с просьбой оказать кому-то помощь, но я их игнорирую, так как не знаю, кто это публикует. Получается, я как богач из притчи о богаче и Лазаре? Нет. Богач, что он видел этого Лазаря лично. Лазарь лично лежал у него под дверью. Богач, несомненно, наблюдал его бедственное положение материальное. То есть как раз у богача не было никаких сомнений, что вот здесь его, значит, страждущий брат, который нуждается в его помощи. Но относительно благотворительной помощи, выделите какие-то средства, какую-то сумму денег, пускай бы небольшую, но стабильную, но постоянную, которую вы намерены потратить на помощь страждущим ближним, и найдите каких-то людей, которых вы знаете, которым вы доверяете. Какой-то благотворительный фонд, который вы знаете. Или лично вы кого-то знаете. И вы можете, вот, соответственно, деньги эти потратить туда, куда вы знаете, что это не жулики. Жуликов много на свете. Поэтому, я думаю, так нужно сделать. Нужно выделить какую-то сумму денег и вкладывать их туда, где вы знаете, что это не будет украдено. А так, ну, все равно ваши ресурсы ограничены. Вы не можете отозваться на все объявления о помощи. Вы должны выбрать те, которые вот вы знаете, в которых вы уверены. Артем, как вы считаете, что делает женщину женщиной и мужчину мужчиной? Физиология и гормоны? Или человека с пеленок программируют как женщину-мужчину? Или у них женская, мужская душа? Ну, мужчины и женщины очевиднейшим образом отличаются физиологически. На уровне вообще там до генов включительно. То есть вы не можете перепутать мужчину и женщину. Это исключено. Мужчины и женщины отличаются на самом глубоком физиологическом уровне. Очень-очень редко бывают люди, которые сочетают в себе признаки обоих полов. Так называемые транссексуалы. Это очень редкое явление. И его не стоит путать с трансгендерностью, когда человек страдает душевным расстройством, из-за которого он относит себя к противоположному полу. Это именно душевное расстройство, потому что в этой ситуации человек, который является 100% мужчиной или женщиной, относит себя к противоположному полу. И в этом случае происходит такое, знаете, идеологическое и психическое заражение, потому что ну, у нас нет этого сейчас в стране, а по крайней мере открыто. Но во многих странах людей просто на это заталкивают. Там какой-то бедный подросток приходит, у него или чаще у нее проблемы какие-то в жизни, и ему тоже говорят: ага, ты родился не в том теле. Тебя нужно сейчас сажать на жестокие гормоны, а потом, значит, тебе все, что нужно, отрезать. И это страшное заблуждение. Люди могут страдать в детстве от так называемой гендерной дисфории, то есть человек себя склонен идентифицировать с противоположным полом. Ну, бывают такие мягкие женоподобные мальчики бывают, наоборот, такие крупные, суровые девочки. Но к моменту полового созревания это обычно проходит. В абсолютном большинстве случаев. Если человека оставить в покое, ничего с ним не делать, это проходит в абсолютном большинстве случаев. Сейчас, ну, у нас нет, но во многих странах целая эпидемия. Вот в Швеции количество девочек, которые считают себя мальчиками, увеличилось с 2008 по 2018 год, по официальным данным, на 1500%, 15 раз. То есть явно какая-то эпидемия психическая. И Швеция, несмотря на то, что это очень либеральная страна, шведские медики все-таки решили притормозить, и сейчас они как-то изменили протокол. Вот раньше там подросток заявлял о своем, значит, неправильном поле, и вот уже сажали на гормоны, готовили к операции. Сейчас решили этого не делать, потому что начали догадываться, что что-то уже не то. И вот на самом деле мужчина и женщина определяются тем, что мы обладаем, вот, соответственно, мужскими или женскими телами, и это связано с нашим характером. Душа тесно связана с телом. Душа мужчины и женщины отличается друг от друга. Что касается программирования с пелена как женщину или мужчину, так понимаете, человеку нужно, естественно, расти в мире со своим телом. Когда я вот был подростком, у меня начала борода пробиваться, я это воспринял с большим энтузиазмом. Мне это очень понравилось. Почему? Потому что мне говорили, что это вот, ну, это хорошо, нормально, так и должно быть. Если бы я вырос в среде, где говорили, нет, это ужасно, там, то, наверное, мне было бы гораздо труднее. На самом деле, воспитание должно помогать человеку жить в мире со своим телом, потому что тело — это то, что мы не можем изменить. Когда человек себя относит к противоположному полу, это душевное расстройство, и расстройство, которое иногда носит такой, знаете, заразный характер. Я смотрел фильм документальный «Transformed» через Z. «Transformed», вы можете найти в Ютубе. Там люди рассказывают свою историю, и там, например, был мальчик, который... Бабушка его любила наряжать в девочкино платье, и когда он был в девочкином платье, в роли девочки, бабушка к нему относилась очень тепло. Ему было очень хорошо и тепло в этой женской роли. И потом он вырос, и он решил, что он женщина. Другой случай, там приводится пример женщины, это женщина, которая выросла в очень плохой семье, отец очень плохо обращался с матерью, и у нее отложилось, что быть женщиной очень плохо. Тебе жить не дадут, если ты женщина. И она поэтому решила переписаться в мужчины. То есть у людей бывают разные душевные страдания, из-за которых они вот себя относят к противоположному полу. Но это не знак того, что они к нему на самом деле принадлежат. Это душевное расстройство. С ним нужно иметь дело как с душевным расстройством. Когда человека сажают на тяжелые гормоны и его там режут, это абсолютно не выход, не надо так делать, потому что это, ну, человек калечит на всю жизнь. Есть люди, которые потом об этом сожалеют, но понятно, что назад ничего пришить нельзя. Владимир, моделируя ситуацию христианина на суде, как можно наблюдать, христианин — это все та же старая тварь, которая не приняла закон Бога и ждет награды. Как вы видите эту ситуацию? Ведь христиане принимают решение жить в законе Бога и соблюдают постановления человеческие, как о воскресном дне и так далее, когда делал ветхий старый человек. Мы не можем за других сказать людей, как они там, значит, какой они приняли, возродились они духовно или нет. Мы этого не знаем. Мы не можем заглянуть в чужое сердце. Но что касается постановления человеческие о воскресном дне, ну, был я в духе в день Господень, мы находим там в Откровении. День Господень — день воскресения. И церковь, в общем-то, она все время, сколько себя помнит, празднует День Воскресения. Тут, понимаете, нас иногда сбивает, когда мы читаем все это по-русски, у нас в русском языке слово «суббота» как «день перед воскресением» и слово «суббота» как «священный день вдохновения» — это одно и то же слово. «Помни день субботний, чтобы светить его». На самом деле, в других языках это не так. Вот, например, я по-английски как раз путал, когда я учил английский, я путал «sabbat» и «saturday». И это разные слова. «Sabbat» — это «священный день вдохновения», а «saturday» — это, значит, «день перед воскресением». И вот этим священным днем вдохновения может быть воскресенье, и воскресенье и установилось как день воскресения нашего Господа. Вы таки будете смеяться, но первая пролетарская социалистическая революция во время так называемой Парижской коммуны произошла в 1871 году во Франции, одной из промышленно развитых стран. Вы таки будете плакать, но с точки зрения развития производственных отношений классового сознания пролетариата, Россия к 1917 году была наиболее развитой страной. Значит, Карл Маркс оказался прав в своем научном прогнозе, а вы в своих досужих домыслах нет. Ну, как вам сказать? Критерии истины, практика. Тут нынешнее поколение советских людей должно было жить при коммунизме и не живет. Эксперимент кончился провалом, и, ну, человек может оставаться марксистом. Тут уж ничего не поделаешь. Это вопрос его личного произволения. Но согласно собственному своему критерию, марксизм рухнул. В Деяниях 15 апостолы говорят о том, что нельзя кушать удавленину. Свинью нельзя убить, чтобы при этом она не была удавленной в силу ее внутреннего устройства. Как быть с решением апостолов о недопущении свинины в пищу? Там ничего не сказано про свинину апостолов. Что свинью нельзя вот заколоть так, чтобы она не была удавлена, я это первый раз слышу, никаких упоминаний об этом в Писании нет. Мы можем вспомнить, как апостолу Петру было видение, что он увидел полотно, которое спускалось с небес, там была всякого рода живность, и он услышал глаз: «Встань, Петр, заколи и ешь». И Петр говорит: «Нет, Господи, никогда не ел ничего скверного или нечистого». И Господь ему говорит, что Бог очистил, ты не почитай нечистым. То есть пища, которая была первоначально людям запрещена в Ветхом Завете, этот запрет теперь снят. Там смысл пищевых запретов ветхозаветных был в том, чтобы отделить народ Божий от язычников. Потому что когда люди вместе едят, они вместе молятся. Когда они вместе молятся, соответственно, они утрачивают верность единому истинному Богу, поэтому вот было запрещено есть вместе. Когда пришел Христос, его проповедь обращена ко всем народам, и вот требовать от всех остальных народов, чтобы они соблюдали кашрут, стало просто не нужно, потому что это создавало бы препятствие для проповеди Евангелия. Но если вы считаете, что вот вам не надо есть свинину, вы ее, конечно же, вольны и не есть. Это ваш свободный выбор, как вам будет угодно. Это не принципиально. Читала статью, где духовный опыт объясняется височной эпилепсией. Что бы вы могли сказать по этому поводу? Так, с уважением, Елена. Вы знаете, что люди называют духовным опытом в данном случае? Вот насколько можно понять из подобного рода сочинений некие необычные переживания, некое измененное состояние сознания. Измененное состояние сознания могут быть связаны с эпилепсией, с приемом наркотиков, с какими-то болезнями, там еще чем угодно. Но измененное состояние сознания — это не духовный опыт. А духовный опыт — это в христианском контексте это ситуация, которая привела к изменению взглядов человека и его поведение. Вот апостол Павел, он перечисляет людей, которые пребывают в упорном грехе, там говорит: ни блудники, ни воры, ни пьяницы, ни хищники, там и так далее, Царство Божие не наследуют, и таковыми были некоторые из вас, но омылись, но освятились, но оправдались кровью Иисуса Христа и Духом Бога нашего. То есть, что произошло с этими людьми, когда они пережили духовный опыт? их образ жизни переменился. Вот они раньше были воры, пьяницы там и так далее, а теперь они живут совершенно другой жизнью. Или как апостол Иоанн говорит, а что мы познали его, мы узнаем из того, что мы соблюдаем его заповеди. То есть в христианском контексте духовный опыт – это не обязательно что-то, знаете, какие-то необычные духовные переживания. Это то, что приводит к перемене в сознании человека, в его поведении. Плод же духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть Святой Дух, он меняет жизнь, характер человека, он приносит определенные нравственные плоды в его жизни. И поэтому эпилепсия таких плодов не приносит. Эпилептик может быть добрым христианином, несомненно, может быть наследником вечного спасения, может быть великим святым, которого церковь прославит. Но сама по себе эпилепсия – это вещь духовной жизни параллельная. То есть это то, что никак не связано вообще. Это просто попытка материалистов, ну, как-то все объяснить, разъяснить. Сейчас мы эту сову разъясним. Это попытка как-то объяснить духовный опыт людей, отрицая ту духовную реальность, которая за ним стоит. И поэтому, да, там говорят, а это все галлюцинация у вас. Но душевная болезнь, она имеет определенную симптоматику. Вот обращение к Богу, оно не сопровождается такой симптоматикой. Но душевная болезнь, она, собственно, потому и болезнь, что она человеку сильно портит жизнь. Что он, ему гораздо труднее жить в обществе, ему гораздо труднее жить вообще. В общем, плохо ему с этой болезнью. Религиозное обращение, наоборот, жизнь человека улучшает. Он раньше шел, жизнь его шла наперекосяк, теперь он покаялся, и жизнь его улучшилась. Поэтому, ну, мы не наблюдаем у всех эпилептиков нравственного возрождения. Мы не наблюдаем, что человек, не знаю, там, был вор и пьяница, и, значит, блудник, и нехороший человек, а потом с ним случился приступ эпилепсии, и он сделался добрым и честным и законопослушным. То есть это совершенно другое явление. А так вообще, ну, люди путают две вещи. Духовный опыт и измененное состояние сознания. Измененное состояние сознания, они могут быть там, хоть при эпилепсии, хоть там при чем угодно. Но это не духовный опыт как таковой. Через одно-два поколения наука сделает человека бессмертным. Выживут ли тогда религии? Ой, относительно бессмертия, то, насколько я читал, есть такие так называемые технокульты, их называют, где люди говорят, вот знаете, нужно как бы усердно вести здоровый образ жизни, чтобы дожить до того момента, когда наука подарит человечеству бессмертие. Что сначала нам продлят жизнь, а потом уже мы сможем жить вечно, потому что будут соответствующие технологии. Ну и люди разные технологии себе рисуют. Там нанороботы, которые бегают по кровяным сосудам и все ремонтируют. Органы, напечатанные на принтерах. Сознание, пересаженное в компьютер, так что можно будет теперь с этим сознанием его из облака загружать, ну и так далее. Но, собственно, серьезные ученые, которые не адепты технокультов, они говорят, что до этого всего очень-очень далеко. Что жить в эту пору прекрасно уж не придется ни мне, ни тебе. Другая проблема, которая возникает, это, а что мы будем делать с такого рода техническим бессмертием? Люди, которые ведут более комфортную жизнь, они всегда более счастливые люди. Вот что человек будет делать с бесконечно длительной жизнью, которой будет нечем заполнить? Люди часто не знают, что им делать с вот этой жизнью, которая у них есть. такая жизнь будет лишена смысла. И чем дальше, тем отчетливее человек будет понимать, что в этой жизни нет никакого смысла. В христианской картине мира бессмертие нам дает Бог, и Бог дает нам смысл жизни. Мы находимся в общении с Богом, который является неиссякаемым источником радости, утешения и новизны. В раю каждый день он новый день, потому что там Бог. При искусственном бессмертии, конечно, такого не будет, и человек оказывается в ситуации просто пресыщения и скуки. Что вы скажете на мои слова, что Тора — это воля Всевышнего? Ведь Всевышний сказал Моисею: «Пойди, спеши, передай народу». Да, конечно, Тора, которую Бог открыл через своего пророка Моисея, это Слово Божие. Тут нет никаких у нас разногласий по этому поводу. Другое дело, что это не окончательное, не полное Слово Божие, потому что окончательным божественным откровением миру является Господь наш Иисус Христос. То есть Тора, то, что мы называем Ветхим Заветом, это то, что было подготовкой к приходу Иисуса Христа. Весь Ветхий Завет, все, что мы читаем в Ветхом Завете, носит такой приготовительный характер. Цель Ветхого Завета в том, чтобы явилась Дева Мария, которая сможет дать добровольное информированное согласие, которая знает, кто такой Бог, которая знает, каков его замысел, которая этому замыслу говорит «да». Без всей этой ветхозаветной подготовки такого бы не могло произойти. Что вы скажете об экспериментах с шлемом Бога? Видели ли вы эту документалку? Ну, я читал, я не помню, по-моему, я видел даже документалку, ну, по крайней мере, я о нем читал. Но это вот шлем такой, на который приделаны генераторы магнитного поля, но очень слабого. И оно как-то так смодулировано там хитро. И считается, авторы эксперимента считают, что оно может вызывать мистические переживания. Вызывает или нет, это большой вопрос, потому что там люди пытались воспроизвести эти эксперименты, у них ничего не получилось. С другой стороны, некоторые испытуемые сообщали о мистических переживаниях, когда шлем был выключен. Некоторые сообщали о мистических переживаниях, когда на них вообще был муляж. Ну, то есть шлем там с лампочками, но без этих там устройств, которые генерируют магнитные поля. То есть вызывал шлем мистические переживания, или это просто у людей был результат внушения, весьма возможно, потому что человеку одевают на голову шлем, там мигают таинственные лампочки, ему завязывают глаза и говорят: вот сейчас у тебя должен мистический опыт случиться. И у него может случиться просто потому, что от него это ожидается. Но в любом случае, тот вывод, который из этого люди пытались сделать, но мы доказали, что все эти ваши мистические штучки — это просто глюки в мозге, мы их можем вызвать искусственно. Этот вывод, он вообще там не следует ни из чего. Потому что при чем тут духовный опыт вообще? Знаете, есть была такая популярная в 80-е годы прошлого века рок-группа Iron Maiden, и там была песенка «Fear of the Dark» — «Страх темноты». И там человек поет, что вот он идет там в темноте, и у него постоянный страх, что кто-то рядом. Но кто-то, видимо, так недружеский. И, ну, понимаем, у человека нервы расшалились. Это не духовный опыт в любом случае. То есть то, что если можно искусственно вызвать какие-то такие переживания, не факт, что их вызвали. Но допустим, все сработало. Допустим, вызвали искусственно переживание невидимого присутствия. И что? То есть, допустим, вы воздействовали на зрительный центр в голове и вызвали, не знаю, образ света. Человек видит свет, и его нет на самом деле. Ну и что, вы вызвали галлюцинацию, ну и молодцы. А что это доказывает? Доказывает ли галлюцинация, что настоящего света не существует? Какие из этого вообще следуют выводы? Вы постоянно говорите о том, что материализм ошибочен. почему большинство философов и практически все ученые этого до сих пор не заметили. Потому что, ну как вам сказать, ученые далеко не все, кстати, материалисты. Прямо сейчас читаю книжку двух нейрофизиологов, которые не материалисты. Джон Экклс, который нейрофизиолог и лауреат Нобелевской премии, не материалист. То есть, что ученый всегда материалист? Нет, далеко не всегда. Далеко не всегда, хотя существует определенная профессиональная склонность к материализму из-за того, что естественные науки, они занимаются исследованиями материи. Ученый, он работает, естественник, он работает в рамках так называемого методологического натурализма. То есть он в рамках своего метода рассматривает природу как такую замкнутую систему причинно-следственных связей, которая закрыта, в которую никто извне не вмешивается. То есть любое событие нужно объяснять в рамках предыдущего состояния системы и неизменных законов природы. При этом ученый может быть верующим, он может говорить, что, знаете, у меня такой метод, я исследую материю. Существует ли что-то за пределами материи, мне мой метод не говорит, я считаю, что существует. А ученый может быть материалистом, он может говорить, вот все, что существует, это материя. Но материализм, он очевиднейшим образом вложен. Я как раз вот недавно читал интервью с Джоном Сёрлем. Сёрль — это один из ведущих философов сознания в современном мире. Я его слушал курс лекции, вот недавно еще попалось его интервью. И он говорит очень интересную вещь. Он говорит, что вот он сам материалист, он сам считает, что сознание сводится к деятельности мозга, но он говорит, мы понятия не имеем, как. И он говорит, да, вот как материалист я считаю, что свободная воля — это иллюзия, что свободной воли не существует, все ваши поступки и мысли определяются поведением материи в вашем мозге, но, с другой стороны, это такая иллюзия, от которой мы не можем отказаться. Он приводит пример, что детерминист приходит в ресторан, и у него официант спрашивает, вам телятину или стейк? А он говорит, вы знаете, я подожду, пока процесс в моей голове примет решение. Но сами эти слова будут, в свою очередь, актом свободной воли. Вот Сёрль, он обращает внимание на то, что отрицание свободной воли есть само по себе акт свободной воли. То есть мы не можем отрицать свободную волю, потому что это отрицание уже есть акт свободной воли. И таким образом материализм попросту очевидно ложен. Другое дело, что люди, которые материалистами остаются, они, в принципе, могут говорить о том, что ну, мы не знаем, как это объяснить. Да, тут противоречие, тут огромная проблема. Ни малейших зацепок, как это разгадать, мы не знаем. Но мы считаем, что, да, вот, что сознание должно объясняться материально. Но это именно предмет веры. Это не предмет чего-то научного. Люди просто так веруют. Вот у нас в Советском Союзе 100% ученых, если бы его опросили, они были бы марксистами-ленинцами. Но это ничего нам не говорит об истинности марксизма-ленинизма. Это просто говорит нам о сложившейся в данном контексте идеологической атмосфере. Тот самый Станислав. Пресловутый Клаус Шваб продвигает идею гарантированного дохода каждому человеку. Это ли не социалистическая идея, пусть в форме уравниловки? Это христианство провалилось, а не марксизм, если иметь в виду идеологию в современной Европе. Марксизм о другом совершенно, он не о гарантированном доходе. Что касается идеи гарантированного дохода, то, как вам сказать, он плохо действует на людей, насколько это можно наблюдать вот в развитых странах, где образуется целая прослойка людей, которые сидят на социальной помощи и которым не могут обеспечить, чтобы они жили хорошо очень, но которые с голода не умрут, и у которых есть, да, у них есть еда, у них есть компьютер, у них есть какой-то такой минимум, но они при этом страшно злы на весь мир, потому что они чувствуют себя на обочине жизни, и они находятся на обочине жизни. Ну, это те, кого во Франции называют аркалье. Это люди, которые социально деградировали из-за того, что у них нет работы, и они ее не особенно ищут, потому что прокормиться можно и так, а работа, она же нужна не только, чтобы деньги заработать. Работа — это социализация, работа — это осознание своей нужности, это осознание того, что ты что-то делаешь для людей, что твои услуги востребованы. Если тебя обеспечивают, но при этом у тебя нет осмысленной работы, то это для человека разрушительно. Поэтому гарантированный доход, при котором тебе не нужно идти на работу, тут, понимаете, на работу с одной стороны может не хотеться идти, а с другой стороны работа — это важно. Человек, который остается без работы, он деградирует. Это плохо. Поэтому я как раз к идее гарантированного дохода отношусь очень сдержанно. Понятно, что человек не может когда работать. Вот у него болезнь, там, инвалидность, какие-то обстоятельства. Но так вообще-то ситуация, когда человек не работает, просто его кормят за счет всех остальных, она для него очень тяжелая. И она его самого приводит в довольно плохое состояние. Он не испытывает по этому поводу горячей благодарности. Он чувствует себя выдавленным куда-то из общества, и это все оборачивается довольно плохо. Как отличить религиозное откровение от галлюцинации? Ну, по ряду, так сказать, показателей. Первое, как я уже упоминал, подлинный духовный опыт приводит к изменению жизни человека. Вот если человек там, не знаю, разбойник, сидел в тюрьме он встретил Господа, он покаялся, он вышел на волю честным человеком, с тех пор живет как честный, законопослушный гражданин. Вот у него был духовный опыт, потому что это привело к изменениям в его жизни. Если таких изменений не произошло, человек остается в нравственном отношении, на том же уровне, на котором он был, ну, может, у него были какие-то яркие галлюцинации. Это сколько угодно. А духовный опыт в Священном Писании, который мы находим, он приводит к определенным переменам в жизни человека, в его характере, в его отношениях с окружающими и с Богом. Ой, ваше утверждение о том, что якобы абсолютно все академические библеисты верят в Иисуса как в историческую личность, мягко говоря, неправда, а грубо говоря, ложь, потому что сторонники мифологичности Иисуса с докторскими степенями существуют, прекрасно выглядит и развивает концепцию Иисуса как персонажа мифа. Она, в частности, основана на самых первых свидетельствах, включая апостола Павла, согласно которым Иисус изначально являлся в видениях, то есть был чистым духом. И только потом он был подвергнут так называемой евгемеризации, то есть Иисуса сочинили биографию, поместили его в историю. У апостола Павла Иисус — человек. Когда пришла полнота времен, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону. То есть Иисус, апостол Павла — это человек, не бесплотное видение. Что касается, все академические библеисты верят, ну, в этом отношении я полагаюсь на свидетельство Барта Эрмана, который немножечко знает свою среду, потому что он академический библеист. Академические библеисты — это люди, которые все друг друга знают, друг друга читают, друг с другом спорят. То есть достаточно такая тесная тусовка. Ну, есть куча неверующих библеистов. Там Герт Людеман тот же, атеист, которые при этом не сомневаются, что Иисус существовал. То есть среди библеистов есть достаточно большой разброс позиций богословских. От полных атеистов до строгих фундаменталистов и посередине там разной степени либерализма богословского люди. Но то, что Иисус существовал на самом деле, в этом ни один самый разлиберальный библеист не сомневается. То есть в этом отношении как раз уверенность в историческом существовании Иисуса, она свойственна совершенно всем. Что если человек какое-то время был христианином, переживал духовный опыт, потом отпал от веры и признал свой опыт иллюзорным? Что это говорит о качестве его опыта? Ну, в общем-то, ничего не говорит, потому что одно дело опыт, другое дело его интерпретация. То есть человек не... Человек стал по-другому интерпретировать свой опыт. Человек стал говорить по каким-то причинам, что вот этот опыт был ошибкой, заблуждением. Дело в том, что духовный опыт, он же не носит принудительного характера. Он не лишает человека его личного произволения, его личной свободной воли. И человек решил уйти, он может сказать, а это все у меня глюки были. А это все вот там было неправильно. Ну, может он так сказать. Другое дело, что наша вера, она же не строится на опыте как таковом. Наша вера строится на свидетельстве апостолов. Наши переживания тут могут быть, могут не быть. Если завтра окажется, что все мои переживания — это просто там сплошные глюки, это ничего не изменит в том, что Христос воскрес из мертвых, в том, что мир сотворен Богом. Поэтому тут вообще наши переживания какие-то частные, субъективные, они вообще не находятся в центре нашей веры. В Евангелии сказано, потому знают, что вы мои ученики, если вы будете любовь иметь между собой. Существует ли сегодня любовь между христианами? Да, существует. Другое дело, что, конечно, люди грешны, христиане в том числе грешат, но существует любовь. Это как, знаете, все познается в сравнении. Внутри церкви все-таки значительно теплее, чем снаружи. Это не значит, что в церкви нет ничего огорчительного, нет ничего, что может нас отвратить, но в церкви существует любовь друг к другу. Ну и надо, конечно, отметить, что Евангелие, оно нам нужно не для того, чтобы мы судили других, для того, чтобы мы жили по нему сами, что я должен проявлять любовь и терпение, и снисхождение по отношению к моим братьям, даже когда... Они вот как-то меня огорчают, делают что-то, что мне не нравится, что-то, что я нахожу совершенно неправильным и так далее. Вот еще я боюсь, что я просто не успею ответить на следующий вопрос, но он полежит до следующего эфира. Но пока я должен уже с вами прощаться. Большое вам спасибо за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Оставайтесь, пожалуйста, на нашей волне. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.